Итак, мы начинаем, господа. Еще кто-то, может быть, уже подключился к нам. Сегодня четверг и восьмая передача радио Литкульт в студии, точнее у меня в квартире, группа Парацелс. Представьтесь, пожалуйста.
Слушатели, скорее всего. Меня зовут Руслан.
Я Руслан Виталик. Ой, я Виталик, играю на бас-гитаре.
А я Руслан, я вокалист. Еще сейчас придет Паша, наш гитарист, он сейчас звонит немножечко.
Традиционно в студии VIP-ведущий Кайзер, Оксана, Андрей Мастет и я. Нас слушает по-прежнему 4 человека. Один из них, естественно, это из Доминикана Веселый. Андрей, он точно нас слушает? Да, мы очень рады за тебя, парень. Продолжай в том же духе. Да, мы перешли на новый уровень.
Вот, от меня тоже превьюшка. Сегодня у нас очень такой необычный эфир. Это первый эфир, в котором мы пригласили музыкальную группу. Группа Парацельс. Они играют альт-метал, будем так называть, альт-метал. Вот. Сейчас мы немножечко познакомимся с ними. Пожалуйста, представьтесь, каждый из вас, и расскажите. Да?
Привет. Значит, меня зовут Паша. Я играю на гитаре в группе Paracels. Как это такой жизни докатился? Ну, в общем, занимаюсь музыкой я с детства. А так вот грустно все. И то есть вот решили потом группу так сколотить с друзьями. Ну, неважно, все решили. Вот. Ну, в общем, так вот докатились. Сейчас вот представится следующий наш участник. Давай, Виталик.
Всем привет, я Виталик. Играю на бас-гитаре. У меня Ибанес. Скоро будет Варвик, надеюсь. Это, как я докатился в такой жизни? Все очень просто. Я также в музыке с самого детства. А конкретно с детского сада. На чем я раньше играл на бас-гитаре, никому не скажу. Это большой секрет. А самое главное лицо, я так думаю, с чего все началось, это об этом расскажет наш вокалист Руслан, как бы его и по его инициативе получила группа.
Здравствуйте, меня зовут Руслан. Как получилась наша команда? Наверное, получилось все с того, что я познакомился с нашим басистом Виталиком. Сколько лет? 5 назад. В районе 5 лет. 4-5 лет назад. Ну и захотелось играть музыку. Захотелось что-то сказать людям, наверное. Скорее всего, так это все и бывает.
Появилось свое личное мнение просто.
Ну, да, по поводу различных вещей. Вот, и поэтому вот мы и решили поиграть. Ну да, но скорее всего будет мало. Вот решили поиграть. За эти там 4, грубо говоря, года у нас произошло очень много различных событий. Как в нашей жизни, так и в жизни команды нашей. Вот.
Падений.
Ну, сейчас
падений, конечно.
Они сейчас и продолжаются, как бы, ну это жизнь же, в принципе, да? Вот. Такая штучка.
Меня, короче, вот интересует следующий вопрос. Сегодня в нашем эфире будет вообще о диалоге, о передаче. А может быть, например, Кайзер не будет смотреть фотоаппарат, а Эдик, например, не будет уставляться в ноутбук, а займутся, может быть, наконец-то делом, там, напрягут свои извилины чуть-чуть.
Окей, тогда у меня вопрос к вам. Вот вы уже существуете 4 года, да, как вот достаточно длительный период. Вот сколько у вас уже примерно альбомов, песен, композиций, сколько музыкантов прошло через вашу группу? Потому что то есть я примерно представляю, что как бы жизнь обычной группы такой, которая не очень раскрученная, там как бы текучка достаточная есть. Вот, например, там группа Антидот, он мне сказал, там порядка 50 человек у него прошло за 10 лет. Вот как у вас?
В общем, состава начнем. У нас в основном главная проблема в составе — это ударные, ударники. То есть вот мы троем, это мы с самого начала группы. То есть, так сказать, костяк этой группы. А вот ударники у нас менялись сколько раз? Ну да, то есть... Да, то есть они все какие-то получают...
А можно можно
говорить? Ну, в общем, они... Да-да-да. То есть такие не очень ответственные люди были все. Ну да, не тифики, конечно. То есть, да, просто некоторые потом в течение времени находили какие-то другие ценности и уходили из музыки и так далее. То есть вот так вот. А вот... Ну, нет, не обязательно свадьба, а просто там чего-то там другого, там, допустим, какой-нибудь машина, допустим, знаешь, то есть, купить машину, да, там, а кто-то там, работы какой-нибудь, ну, или что-нибудь в этом роде. Вот, то есть, ударников у нас было где-то штук 5, да, 4, то есть, вот, а сейчас, в данный момент, у нас, опять же, нет ударника, вот мы ищем. Пока безуспешно, да, ну, это, да, это такой небольшой... Небольшая реклама. Потому что, ну, как бы уже нам, ну, нужен уже человек такой профессиональный, не то чтобы там кого-то надо, чтобы мы воспитывали там, то есть обучали игре. А это тяжело в нашем городе найти достаточно, потому что все такие более-менее хорошие ударники в основном уже заняты. Вот. То есть, что там еще-то у нас было? О альбомах там и так далее, да? То есть... демок, ну, демозаписи и так далее мы уже записали очень много, достаточно много. То есть, тут, да... 2-3, это по 3 песни, допустим. Сейчас мы пишем, записываем практически, ну уже, да, материал весь записан, только осталось сведение. Записываем наш первый, так сказать, уже такой, уже полноценный EP, да, почти уже CD-диск. То есть уже почти альбом. То есть это уже не демка будет, а будет уже достаточно серьезная работа. Ну, естественно, тоже 5 песен будет. То есть там уже как бы, уже такая... достаточно серьезная, и денег вложили в нее не очень... немало в нее вложили. То есть вот. А, естественно, да, уже 2 песни выложены у нас в ВКонтакте, то есть если кто-то хочет, их может послушать. Мы играть не будем, потому что технически нас не позволяет. С удовольствием, конечно, но в следующий раз.
Я сегодня принес гитару своего дедушки, вот музыкантам она... почему-то не понравилось.
Топку ее в топку.
Ладно. Эдик, у тебя есть какие-нибудь вопросы?
Вот. В конце было обговорено про ударников. То, что самое интересное было, мы брали... сколько? Вот одного я точно помню. Двоих. Мы брали барабанщика при этом. Ну, изначально как с одним точно говорили, что ты будешь играть в наш коллективе, но при этом будешь заниматься, то есть как-то расти как музыкант. Как один. Иногда это получалось, и не получалось, но в определенный момент обрывалось. Вот я за себя отвечу, то что я в какой-то части чувствую себя учителем по барабану вообще.
Да, вот исторически сложилось, что у нас 2 ударника, мы их буквально выращивали, так сказать. То есть они становились реально более-менее уже приличными ударниками. И потом вот так вот они взяли там и бросались, да, вот бросали вот кого-то, да. То есть, ну, по-разному просто расставались, естественно. Все старались
тем
там.
Тем не менее, черт наш друзья.
Да, с положительным эмоциями расстаться, но все равно. Да, они сейчас и связаны. Угу.
Я хочу сказать, что команда Парацельс — это школа ударников. Школа ударников Парацельс. Которые, да. До определенного момента. Развитие наших ударников с нами совпадало. В какой-то момент что-то становилось не так. Например, мы шли вперед, кто-то остался на определенном месте, не желая дальше развиваться. Или, например, просто для него это было достаточно, либо это был его максимум. Вот. Но может быть мы такие плохие, а не они. То есть это тоже вечный вопрос.
Я просто давно мечтал стать ударником. Вы не могли бы меня научить? Я бы отдал себя всего.
Ну вот. Я отдал себя всего, да. Это, конечно, хорошо, то что, ну, знаешь, как научить с азов мы не можем. То есть это Мы что имели в виду, то, что поучить там? Это не то, что прямо... Да, то, не то, что там... Знаешь, не, ну, естественно, среди нас ударников профессиональных же нету. То есть, соответственно, как бы учили, ну, мышление такому, понимаешь, то есть музыкальным и так далее. То есть, там, где-то там подсказывают, где как играть. То есть, мы представляем, допустим, в наших головах, то есть, соответственно, уже таких созревших для этого, понимаешь? А приходит какой-то маленький мальчик, которому лет 17-18, ну, не про тебя говорю. То есть, он еще... Да, он еще не понимает просто, что он хочет играть и в каком моменте надо что-то сыграть. Все ударник с башкой должен быть.
Самое главное, что он хочет вообще.
Да, да, да. То есть, вот. А то, что там руки ставить, там, я не знаю, там, технику игры, это, естественно, надо к профессионалам обращаться.
А, вот представьте себе сейчас идеального вашего ударника. Мне не нужны никакие, в принципе, ответы. Единственное, ответ на вопрос, что он должен в идеале хотеть от жизни?
От него?
Ладно, подожди, что он от жизни должен хотеть? Ну, это, на самом деле, это сложный вопрос, что он хочет. Ну, я думаю, то, что он должен вот хотеть, то есть, ну, так сказать, развиваться как личность, как, да, и как музыкант, то есть. А от жизни то, что он хотел, я не знаю, там, должны быть амбиции какие-то. Да,
ну, то есть, он от жизни должен хотеть только развиваться как ударник и все, и больше ничего.
Это, конечно, сложно, но он должен нас понимать с полуслова, грубо говоря. А что он от жизни хочет? Ну, как бы, каждый человек хочет по-разному, но он должен просто хотеть играть. Играть и, как бы, этим самоудовлетворяться, грубо говоря.
Нет. На самом деле все очень просто, блин. Нам нужно просто от человека, чтобы как бы он хотел развиваться как музыкант, чтобы он играл с нами. И в принципе больше от него ничего не требуется и ничего. А что он дальше там хочет от жизни, машину, квартиру, жену там потрахаться, как бы это его личные проблемы. Нам нужно, чтобы он как бы посещал четко репетиции, как бы уровень игры хороший, и все. На этом больше от него ничего не требуется, все.
Мне кажется, для группы, которая хочет что-то вообще чего-то достичь, для каждого из членов этой группы в голове должна сидеть единственная мысль. То, что самое важное в этой жизни для них, самое единственное, и больше ничего кроме этого нет, это их группа и успех этой группы. Вот. И когда ты смотришь человеку в глаза, то будь это там барабанщик или кто-либо другой, это сразу видно. Вот. Буквально с первой репетиции, что он хочет от жизни. Вот. А если для кого-то, соответственно, из вашей группы, группа это не самое важное в жизни, нихуя не будет. Вот я так считаю, а вы как считаете?
Ну, правда, я скажу то, что я вот помимо музыки дохрена вообще чем занимаюсь, там работаю, там учусь, как бы для меня музыка тоже занимает важное место. Я во многом, ну как бы это. Мне кажется, что все-таки она мне идет как на первом плане, потому что я в своей жизни ограничиваю себя много в чем. Я не могу там позволить себе что-то там. Допустим, вот элементарно, я хочу сейчас, вот прям реально сейчас, у меня такая ситуация, я хочу сдать на права, но при этом у меня в голове сейчас сидит хорошая бас-гитара, стоимостью 45 тысяч рублей. Вот мне сейчас, я иногда ночами не сплю, сегодня гитару, которую хочу, мне сегодня приснилась вообще. Да, вот да, следовательно, естественно, сначала там для меня что-то там, даже не там музыкальное, а потом уже все остальное, как бы. Допустим, я в последнее время, лично у меня как музыкант, за последний год прошли очень большие сдвиги, как бы, понимание музыки вообще. Я занимаюсь так, что, мне кажется, многие музыканты так не занимаются. Допустим, в темпе 40, это уже анонизм, это уже прямой, конечно, так заниматься, но это дает свои плоды. Ну да.
Короче, Андрей вообще-то о другом говорил немножко. Ну, в общем, я с тобой согласен насчет того, что да, то есть каждый вот музыкант, который вот играет, да, в какой-то группе, он, естественно, хочет единственное того, чтобы группа это реализовалась, как-то успех какой-то вот этой группы, это правильно. Но вот насчет того, что ты говоришь, вот в глазах это все видно, знаешь, тоже вот люди приходят, вот это те же самые, вот, допустим, дети, да, которые еще, у них есть этот запал, а потом проходит время, и все, и меняются ценности, и все. И то есть, соответственно, у кого-то вот, уже все, не хочет он уже этого, он хочет что-то другого. То есть это вот поэтому надо уже таких более-менее так уже состоявшихся личностей, которые уже точно уже уверены, то, что вот я вот хочу вот музыкой заниматься всю жизнь свою. Вот это да. Да, еще должно быть, конечно, да, что-то должно быть, кроме хотения.
тестом, какие-то там навыки и так далее, тестовые умения. Ну да.
О, про эту тему завершу, то что до хрена людей, которые занимаются музыкой, они занимаются музыкой, а помимо еще там много чем, кто-то там снимается в кино, а допустим Александр Чачеванов, лидер группы Наив, он работает брокером вообще. То есть это, где это не зря. Да, у него образование там.
Доктор
медико-биологический. Он, да, он генетикой занимался. У него, кстати, есть свой самолет, на котором написано «Виват анархия».
У меня есть студент, он учится на ФАЕ, в политехе. Он постоянно вот сидит и щелкает вот так пальчиком. Грабанщик, Топский говорит, он, кстати, вас знает. На «Звуках осени» вас слушал. Сказал, не помню название, но они теперь хотят назваться «Я и Гопота». Это я, эту идею подкину им я на занятии. Фактически на самом деле был смысл такой, но просто рядом с этим барабанщиком сидит такой гопник из деревни. И я им предложил, чтобы он был солистом как бы этой группы. Вот, он как бы ударник. Вот подумайте о нем. Я могу дать контакты как-нибудь.
То есть он как бы хочет еще попросить в какой-то другой группе, кроме «Я и Гопота». А.
Сказать просто, что вам надо записывать альбом и дальше ездить по городам. Вот он мне сегодня это сказал. Да, и выступать, концерты как бы платные, чтобы вот так. Могли бы вот вы так взяться, собраться, там летний тур, допустим, устроить или что-то такое? Есть ли у вас в планах, в мыслях?
Мы-то, конечно, могли бы. Просто сейчас у нас вот действительно проблемы вот с ударником. Если был бы ударник, конечно. Ну, когда у нас был ударник, мы ездили по другим городам, например. Мы ездили в Пензу. Это такое незабываемое мероприятие у нас было. Вот.
Первый раз прокатился на поезде. Мы из-за этого, наверное, поехали.
Ну да, как бы покататься, посмотреть на другие города, на всякое. Это все очень интересно.
Насчет этого ударника, то есть если он хочет, то да, конечно, мы обменяемся контактами и, естественно, устроим прослушивание. Ну, предварительно, конечно, немножко поговорив. Ну, да, то есть... Ну, как... Уже начинающий ударник появился, да? А, то есть ты в задумках, ударник в задумках. Ну, конечно, на нулевом уровне нам не подойдут сейчас. Прям средний.
А про концерт тема такая, то что как бы наша страна такая самая удивительная. В нашей стране это всегда про концерты упирается все в одно, это бабло. Как бы это многие это, начинающие как бы группы ездят по городам за свои деньги, это нормально, как бы первый период. Но всегда же это не может так продолжаться. Как бы. Куда-то съездить.
Вот та группа, которая вас победила на «Звуках осени», они уже какие-то деньги зарабатывают с концертов. Он мне сказал, какие деньги? Ну, примерно 1000 за одну поездочку. Вот они имеют прибыль. И все началось, говорит, у них с того, как, что они записали качественный альбом. Вот. Вот. Название не запомнил совершенно. Ну, как-то вот так вот, да. Ну, давайте, Алена.
А, вопрос. Представьте такую ситуацию, если бы к вам пришел дьявол собственной персоной. А, да, ну, допустим, вот внешности похожий на мастера, такой небритый, с подведенными глазами, очень сексуальный и очень кладущий на все человек. И предложил бы вам простой выбор. Любовь, слава или богатство. Что бы вы выбрали? Каждый из вас. Нет, гомосексуализм я не буду говорить. Нет, любовь, слава или богатство.
Ты первый.
А я выберу все вместе. Одно. Еще раз любовь. Ну, скорее всего, любовь я бы выбрал.
Ну, я поддержу предыдущего оратора.
Богатство.
Нет, в общем-то, этот вопрос сложный, на самом деле. Конечно, да, хочется, да, и немножко, да, там, несовместимы вот эти вот три понятия. Так вот именно, то есть хочется всем, естественно, любви, то что там кто-то тебя любил. Но если, допустим, у тебя будет... Ну, помолчи. Смотри, если у тебя будет слава, да, соответственно, у тебя будут и деньги, и, ну, любовь, конечно, не настоящая, но будет. Да, то есть, соответственно, как бы можно выбрать славу. Ну, естественно, то есть всем хочется своей любви тоже. То есть я не знаю, это тяжелый вопрос. Я говорю, я не знаю.
Да, нас смотрит уже 8 человек, поэтому я предлагаю этим... Это слушают онлайн, то есть потом люди смогут скачивать бесконечное число раз. Я предлагаю людям, тех, кто онлайн, все-таки задавать вопросы группе, она обещает дать им призы. Да.
Конечно. Пизды.
Обещаю, так не слушайте его. Призы.
А что для вас сексуальность, мужская и женская? Что для вас сексуальность, мужская и женская?
Начну придумать.
Нет, я тоже.
А ваша любимая, не знаю, что вам последнее, ну, они подумают, потом ответят. Хорошо, они подумают. Что вам последнее понравилось из металлической музыки?
Из металлической музыки? Из какой? Блин, самое последнее, что я сегодня слышал, сейчас про сексуальность попозже. Самое последнее, что я слышал, это была Металлика. Это единственное, что мне понравилось из металлической музыки.
Из последнего, как бы, последняя волна металла, до хрена там групп всяких есть. Это, ну, последние там 4-5 лет. Мне больше всего нравится из этого стока. Earth and Dying. Почему-то вот одна группа. Причем, ну вот за последнее время.
А я, в общем, как сказать, ну я очень люблю группу Bullet for My Valentine, да? Я вот этим летом был в Америке. В Америке, да, второй раз вот ездил летом. Летом ездил в Миннеаполис слушать эту группу. То есть они вообще охрененные просто. Потом, ну, потом еще ездил в Денвер на Slipknot, там... Да, и Slipknot тоже будет. Но все равно, вот мне нравится эта группа просто, я не знаю. То есть, я бы не сказал, что она самая моя любимая, потому что я музыки очень слушаю. Но она мне нравится, да. Не то, что она металлическая, она мне нравится просто. Вот. И, допустим, а так очень много групп привез оттуда, которые здесь, но не особо известные, допустим. То есть тоже их слушаю. Ну, музыки я очень много слушаю, поскольку, ну, как бы, вот Golden Dawn, то есть мне интересно все что-то новое слушать, знаешь. То есть.
Вы играете металл. Расскажите, что нравится вам самим? Какие ваши любимые исполнители, скажем, за последние 10 лет, то, что вы можете? Они у вас всегда с вами, о них вы всегда помните. Вопрос. Вот идеал вот, музыкальной группы, к которой, вот, может быть, вы даже стремитесь. Вот есть у вас такой или нет? Ну вот, а мой такой.
Вот насчет группы, вот, которой то, что нравится вообще. То есть, сразу скажу, это не металл. То есть я начал слушать рок с группы Aerosmith. Это мне очень эта группа нравится. А также дальше идет Guns N' Roses. Когда я увидел этих чуваков, я еще сразу понял, что я хочу быть там рок-музыкантом и все. То есть они вообще супер крутые. Ну дальше, естественно, там пошел уже металл и так далее, ты слушаешь. Те же самые Slipknot там уже пошел, там еще что-то. Ну, не, Limp Bizkit, кстати, я раньше не любил. Drunk Pool, кстати, да, ничего. Но тоже на концерте был этим летом, вот. Ну да, это тоже.
Сепультура вышел только что, новый альбом недавно буквально.
Ну я Сепультуру не очень люблю.
Нет, там забыл, Дерек или как его, Нигер, короче.
Ну я больше предпочитаю Soulfly, если уж то есть выбирать. А так, ну такую музыку типа Soulfly я не очень часто слушаю, то есть я немножко больше такой, не знаю даже. Сейчас вообще что-то даже... Что это?
Я хочу начать отвечать вопрос со второго, скорее всего, вопроса, что для тебя идеал команды, да. По-моему, вот лично для меня идеал команды — это когда ты стоишь спиной к парням, и ты понимаешь, что они тебя не подведут, что они делают свое дело. Нет. Что они тебя не подведут, что ты, они сделают свое дело так, как никто другой не сделает. Вот, и ты должен то же самое сделать, и чтобы. Ну, то есть должно быть такое взаимоотношение, полное взаимопонимание внутри команды. То есть один сказал А, другой сказал Б. Вот это вот для меня, в принципе, это идеал, как бы, идеальной команды. Да, вот это тоже.
Я вот Руслан тоже насчет этого поддерживаю, то есть то, что вот в команде должно быть полное взаимопонимание, и каждый должен быть профессионалом на 100%. Плюс еще, ну да, ну и к этому стремиться нам. Вот. И плюс еще то, что вот, вот участник вот именно этой команды должен играть вот свой там риф там и что угодно, вот лучше всех, ну, другого вот возьмешь, он так, чтобы не сыграл, короче. То есть вот так вот. Поскольку, ну, как бы он его сочинил, он его лучше всех играет, поскольку он его представляет, как он должен звучать, и все. То есть я вот так думаю. Конечно, вот. А про сексуальность? Блин, а конкретно что надо писать или что-то?
Не говорите, пожалуйста, без микрофона, пожалуйста.
Давай сейчас расскажу. Так, идеал сексуальности у женщин. У мужчин не знаю, честно, я не хочу вот об этом говорить, ладно? А, так, значит, ну, если мои чисто пристрастия, да, то я люблю... Так, в общем, вот я рассказываю. В общем, больше я предпочитаю брюнеток, чем, допустим, светленьких девочек. А потом, естественно, люблю фигуру такую, ну, не атлетическую, так сказать, но достаточно подтянутую, чтобы так было все. Насчет грудей, там, это, ну, я, то есть, не уверен. Это может быть разные. То есть, ну, это да, это уже, то есть, естественно, то есть, лицо должно быть красивое. Я просто, знаешь, это как понятие красоты тоже немножко относительно. Девушка какая-то, у каждой разной девушки есть какая-то изюминка. И вот ты ее, если замечаешь, тебе это нравится, все, там уже не важно, то есть, там, ну, то есть, ты вот уже влюблен, короче, вот так вот. Вот это сексуальность. Все?
Сексуальность. Мое идеальное представление о сексуальности — это моя девушка. Мне этого хватает и все. О, это секрет. Это настолько лично, уже доходит до уровня интимности. Так что это для меня сугубо лично. А это его личное дело. Я вот не хочу отвечать на этот вопрос. Для меня это слишком лично. Да.
Ну да, действительно, это интимно. Для каждого человека сексуальность — это то, что вообще внутри. Если бы... Нет. Давайте тогда говорить в микрофон. Для меня сексуальность... Чего? Для меня сексуальность, ну, блин, я не знаю, это моя девушка, да, то есть, как бы, человек, которого я вот в данный момент, и я думаю, что в ближайшее время, там, всю мою жизнь, я буду его любить, то есть, что для меня это не описать словами.
Вот, Алена, как бы, я знаком с несколькими музыкальными коллективами, с группой Антидот, с Февральским, и еще там с рядом. Вот теперь с ними, да. Я вот всех у них видел как бы девушек. Я как бы вижу общий портрет. Общий портрет девушки-солиста. Я вижу, что это какая-то, скорее всего, какая-то душевная девушка, которая дает человеку какое-то спокойствие и возможность, как бы, вот что. Мне кажется, как вот что это как бы основная фишка, вот, которая объединяет вот 4 или 5 групп, которых я знаю. Я еще несколько знаю, как бы, ну, не подробно знаком, но немножечко так вот общаюсь, по крайней мере, ВКонтакте. Я вижу, что вот это как раз главное. И что когда вот это главное, люди не хотят это показывать наружу. Это не попсовые, как сказать, ребята, которые вот по телевизору там письки чешут. А вот это как бы вот ребята, которые реально делают что-то. Вот, вот, что. Андрей?
Расскажу.
Один. А вот эти замечательные ваши стеснения на тему того, что там ваши девушки, все остальное, пожалуйста, забудьте про это, я вам просто честно вам скажу. Потому что, когда вот нормальные журналисты, не мы, вот, которые здесь собрались, да, которые просто, как бы, ну, это, как бы, такое общаковское, грубо говоря, объединение, там, Литкульт, это слушают там 20 человек, и потом скачает еще 100 человек. А когда вас будут спрашивать люди, которые там на 5000 рассчитывают аудиторию и больше, ваши вот эти вот замечательные отмазки про ваших девушек вообще не будут катить. Это я вам советую, как бы, придумать нормальный ответ на эти вопросы. Это раз. Это два. Во-первых, про вот то, что говорил Эдик, про каких-то душевных девушек. Блять, давайте вспомним про Андрея Макаревича, который писал свои... вот, блять, это рок, это не попса. Ну, согласитесь, никто не будет спорить, что Андрей Макаревич — это не попса. Он сказал, что с его маленьким другом, который называется его член, познакомились более там 50 человек девушек за один только концерт каждый. Поэтому не надо мне рассказывать, что рок-музыканты какие-то, блядь, душевные люди. Они все любят секс, и они любят все нормальных девушек обычных. 50 человек за концерт. он все это сам писал. И знаешь, как бы, можно вспомнить Джима Моррисона, можно вспомнить Курта Кобейна, и не надо строить скромных людей, которые что-то там какую-то душевность любят. Рок-музыканты еще более трахаются, чем поп-музыканты, поэтому не надо вот это вот делать, пожалуйста.
Уже, так сказать, я считаю, все-таки представление твое. И еще, еще один момент. Я не знаю, где в Нижнем ты найдешь журналистов, которые, я еще раз повторяю, которые будут слушать, 5000 человек. Если в газете написано 25 тысяч тираж, а потом тебе...
Они рассчитывают на Нижний Новгород или больше? Если это
Весичковый... Мы сами пока рассчитываем на Нижний Новгород.
А ты сейчас запишешь о них, они не могут
запишать. Да, Виталий.
Вот самое интересное, про рок-музыкантов, то, что как бы все люди-то разные, какая разница, музыкант это не рок-музыкант, блин. Есть такие рок-музыканты, блин, есть крутые кто-то, блин, с разным, как бы это, своей душой. Ну и вот и прикол тоже сказать. Я отвечу на предыдущий вопрос, то что самое главное. Не, первый был упрек, то, что рок-музыканты должны сказать всю правду о своих социальных пристрастиях. Ну так вот, прикол. Вот прикол в том, что рок-музыканты такие люди, которые никому ничего не должны. Вот в чем прикол-то, блин. Этим-то они отличаются. Когда им что-то не нравится, блин, они показывают третий палец или просто посылают нахуй. И я считаю это правильно.
Не, ну да, тоже, конечно.
Я готов, вернее, я не готов, я хотел бы порекомендовать, во-первых, если вы хотите обслужить 50 девушек за час.
И, в общем, такой, ну, эту группу увидел, да? В общем, группу эту увидел. И послушал, ну, так думаю, ну, ничего оставим, там, девушка, да, там, рычит. Пусть уже ажиотаж вокруг будет. Вот это вот мечта, конечно. Ну, а так там еще, конечно, есть там всякие идеи, задумки и так далее. Но это такие вот, которые постепенные. Вот. Все. Надеюсь, у них тоже так же. Там не стоматолог, не супер-супер-мега-стоматологом, кстати, там, я не знаю. Ну, нет, это мешает на самом деле. А так, да, вот все. Видите, что говорить?
Садить дерево. Да. Придаю микрофон, цена ему грош.
Нет, прикольно. Нет, я думаю о том, что как же хреново, блин, все-таки с утра вставать. Надо вставать вечером на самом-то деле. Одно и то же, изо дня в день. Но это не день же сурка, в принципе.
Ну ладно, это значит просто у меня такое. Я просто практически каждый день просыпаюсь и такой, хуяси, я еще жив. Вот. Ну как-то так вот. Да, нет, я... Ну, нет, просто как бы... Ну, почему-то...
Не, просто как бы... Хотелось бы знать вообще, что эти вот ребята вкладывают в понятие рок. Я вот как бы... Не узнал до сих пор, потому что рок у всех разный. Есть, опять же, там рок Металлика, есть рок Машина Времени, есть рок Шевчук, есть рок Цой. Совершенно разные вещи. Нет, на самом деле просто хотелось бы, чтобы люди говорили четко и конкретно. Вот без всяких там, а у меня есть девушка, и она там для меня идеал рока. Вот такого не надо, пожалуйста.
Рок в первую очередь, прям живая игра, это мощь, это драйв. Вот я думаю, на первом месте по сравнению с другими стилями или другими музыками, это идет драйв, это прям какая-то, я не знаю, энергетика. Это прям вот то, что качает, то, что прям человек стоит, допустим, бываешь на рок-концертах каких-то, стоишь у сцены, и бывает такая музыка, она идет, и ты как поневоле начинаешь что-то там ногой, либо настукивать, либо как надрыгивать, либо тебя тело начинает просто шевелиться. Как бы это энергетика, как бы. А еще кайф, когда ты стоишь на сцене, ты даешь энергетику залу, а зал возвращает это тебе. Какой-то, как будто с другой стороны, взаимный секс какой-то такой. Как бы это такая энергетика. Я вот это уже как бы испытывал, когда оно на больших площадках. Офигенное ощущение.
Нормально, сколько вот вас слушало на концерте людей, присутствовало именно слушало именно вашу группу?
Ну и не именно вашу, а именно вашу.
Я сейчас тоже не знаю.
Они не стеснялись, наверное. Подойди.
Ну, я не знаю, ну не больше, наверное, 800, да? Было такое. То есть, ну, на стадионах не играли, естественно. Ну, полный клуб был, допустим. То есть, ну вот там как бы рока какой-нибудь. Ну, обычно где-то 30 минут бывает, то есть там песен 8-7 так. А, вот, да, насчет рока-то. Я тоже вот с Виталиком согласен, это, во-первых, это драйв, это, то есть, вот ощущение такое, то есть, какой-то мощи такой, знаете, там, который вот прям... Ну, еще желательно там ее смешать с какой-нибудь такой, ну, небольшой мелодичностью, чтобы там, ну, хватало еще там, знаете, за душу, там, за сердце. Ну, там бывает по-всякому. Да. И еще, естественно, конечно, желательно, чтобы еще были тексты какие-нибудь такие, которые, да, какие-то вдумчивые хотя бы. Ну, то есть, или о чем-то хотя бы рассказывающие, о настоящем каком-то. А не так там, типа, ну, я не знаю, пошел трахнул, там еще что-то вроде.
А для меня рок — это откровение. То есть, когда люди... Искренность, когда люди меняются какой-то информацией, которая у них в душе. А рок — это всегда человек, который хочет что-то сказать людям, что-то показать, что есть другое, есть какие-то другие грани жизни, которых вот, данный человек живет. Вот, по-моему, вот это вот и есть рок для меня.
А вот вам не кажется, что в последнее время рок, во-первых, утратил свою протестность, то есть основное, что отличало его раньше от попсовой музыки, и во-вторых, он стал, ну, как бы, сильно тоже таким припопсенным, то есть пусть не до конца, но довольно-таки.
Ну, естественно, просто сейчас, в данный момент в России, рок становится на индустриальный, как, на индустриальный путь, но да, конечно, до индустрии, как в Америке, это далеко ему, но всегда есть такие темы, про которые люди хотят слушать, и они как бы... Есть спрос, соответственно, есть предложение. Люди не хотят играть, например, чисто в гаражах только для своих друзей. Тогда это был бы андеграунд такой вот, олдскульный. Вот, а хотят, чтобы были знамениты, ну, они были знамениты, вот как Паша сказал, что он был знаменит, но сейчас время-то другое. Прошло больше 10 лет, да. Сейчас те люди, которые играли раньше...
Конформисты, есть люди нон-конформисты. Не, реально, как бы, ваша публика какая? Если публика конформист, то они лучше посмотрят, там, я не знаю... самые лучшие фильмы и послушают, я не знаю, группу «Звери», которая очень там условно относится к року, ему «Метроль», например. То есть, ну какой это рок, по большому счету? По, как бы, а они лучше послушают что-нибудь другое. В чем есть смысл? То есть, мне всегда казалось, что рок — это прежде всего смысл. То есть тексты какие-то осознанные, в котором, ну, есть какая-то новизна, есть какая-то откровенность. А значит, смысл какой? То есть, в моем представлении, что отличает как бы рок-музыканта от поп-музыканта? Поп-музыкант просто рубит бабло на каких-то там стремлениях публики, там послушать про сяськи-масяськи, сюси-пуси и так далее. А если рок-музыкант абсолютно такой же, то, простите, чем он отличается от поп-музыканта? Если он хочет точно так же срубить бабло. Если он хочет что-то рассказать человеку, что вот у него, грубо говоря, там, как кашель, да, что-то накопилось, и он это выплескивает наружу. Что-то о реальности, что люди хотят узнать от него, какое-то откровение. Откровение от слова «кровь». То есть это как бы такое болезненное достаточно чувство, которое вот он выражает. Это действительно рок-музыкант. Что рок-музыкант, если он такой же, как поп-музыкант, хочет срубить бабло? Я тогда не понимаю, в чем разница.
На самом деле, на все твои вопросы группа «Наив» ответила целым альбомом под названием «Рок-н-ролл мертв». Вот на все вопросы абсолютно. Не, на самом деле времена-то меняются, понимаете, в чем дело? И когда все находятся какие-то новые грани, какие-то новые формы появляются, ничего не стоит на месте, и рок-музыка тоже меняется, как бы она... И вообще, в целом, музыка в последние года, когда стала каким-то более мобильным, как-то не такие формы, понимаю, раньше, допустим, светская музыка, допустим, 3 века назад, это классика была, там, Шопен, там, я не знаю, Бетховен, люди также ходили, это, да, это светская музыка, это прям так сейчас, как то, что прийти на концерт группы «Звери». Раньше это было так же. Времена отменяются, понимаете, в чем дело?
Вы путаете очевидные вещи. А классическая музыка и «Звери», при чем здесь это? Не, секундочку, она была мейнстримовой все равно. Она была для определенной дворянской аудитории, которая там для богатых людей, да. Не, секундочку, рок никогда не был для богатых людей. Рок изначально родился из андеграунда. можно вспомнить любые примеры, как бы изначально это те же были гаражи, те же были там какие-то площадки такие, да. Он оттуда же родился, Sex Pistols, там, я не знаю, Joy Division. Ну, абсолютно же это были не какие-то кремлевские концертные залы, там, с лацканами и со всем остальным. То есть, понимаете, вот это вот... Нет, что значит «время изменилось»? Это абсолютно такая отмазка там на тему там, «времена изменились». Что такое «времена изменились»? Если вы хотите просто бабла, то, простите, это не значит, что «времена изменились». Просто вы хотите колбасы, вот и все. Как бы, при чем здесь «времена изменились»? Есть люди, которые до сих пор играют протестную музыку, им пофиг, когда «времена изменились». У них есть своя аудитория, они на нее работают. Как бы, то, что люди хотят там...
Ключевая фраза. Заткнись. Ключевая фраза. Есть люди, у них есть своя аудитория, они на нее работают. Они нашли свою аудиторию, теперь они подстраиваются с ней. Так же, как писатели, вот, которых мы обсуждаем. 7 эфиров мы обсуждали писателей, вот до этого. Секунду. Вот писатели обсуждают. И... Все находят свою фишку, все находят свою фишку, и потом на этом зарабатывают деньги. Почему? У нас есть предмет для разговора, потому что они еще не нашли свою фишку, поэтому они настоящие. Нет, нет.
Дело в том, что... Можно я скажу? Дело в том, что само понятие рок-музыка, там какая-то не рок-музыка, оно создается не самими музыкантами. Многие музыканты даже не знают, что они играют. Вот оригами, если возьми, они играют, все говорят, что они играют эмо. На самом деле, они не говорят, просто мы играем, ну, вроде рок-музыку, потому что там у нас тяжелая гитара. Просто они играют...
На них ярлыки навешали, да. Просто СМИ, и все, СМИ это все делают.
Да, ярлыки навешивают не сами музыканты на себя. Почему?
Смотри, если смысла нет, это да, но... Во-первых, мы делаем музыку такую, то что, в общем-то, как бы она... Главное быть честным, понимаешь, музыку. То есть, ты делаешь музыку, какую тебе нравится, ну вот. А ты попсу называешь, это не то. Попса это... Да, есть роковые команды, которые... Ну как попса, да? Это попса, это, знаешь, то есть, это не ребята, которые собрались там, знаешь, давай мы будем музыку играть, какую нам нравится. А вот которых там, знаешь, вот продюсер посадили, говорят... Вот, чуваки, вот мы набрали вот музыкантов, да, которые за бабло просто, ну, типа сессионных, да. Вот будет группа у нас такая. Вот вы будете играть то-то, то-то, то-то. Вот это попса. А это вполне нормальный процесс, поскольку... Нет. Не так все. Да нет, погоди. Да ничего похожего, нифига, мы такого не говорили. А известно, так подожди, стой, погоди, смотри, ты говоришь мейнстримовые группы и так далее, они тоже известны, просто они находятся, так а большая аудитория, ты, будет у тебя большая аудитория даже, нет, сейчас, понимаешь, ты всех, ты, да ты не перебивайте.
Все, короче, я не могу так разговаривать, это не диалог.
Смотри. Большая аудитория, понимаешь? Это тоже относительное понятие, поскольку вот правильно, то есть у каждого артиста есть какая-то аудитория. Она может быть большой. То есть это, соответственно, ты попал, как бы, вот мыслями, вот с этими людьми ты схож. Ты можешь выражать свою музыку, свои мысли, но они будут тебя поддерживать. Это будет большая аудитория. Может быть, маленькая аудитория. А попса, она рассчитана не так. Она рассчитана. Вот на огромную аудиторию, понимаешь, это другая разница. Ты возьми любую вот даже нашу команду, которая, ну, типа, альтернативно считается, у них все равно не такие эти масштабы, как, допустим, у каких-нибудь попсовых групп, которые там раскручивают, которые на УРТ показывают, правильно?
А музыки в сферу 21-го.
Да это не рок-группа, ты что? Это поп-группа.
Это СМИ делает, это СМИ называют. Допустим, к примеру. Пускай тебя называют.
Не знаю, последний раз я слышал вот их, они не говорили, что они рок-группа. Они сказали, мы поп-группа.
То есть... Хорошо, ладно, а Аврил Лавин тогда что? Ну, она, допустим, называет себя роком. Сколько у нее энергетики в этой мелкой девке. Ладно, хорошо, ладно, группа Элизиум, они играют рок. 21 декабря этого года они соберут целые Лужники. Вся Москва уже обклеена афишами.
Они же тоже, они играют веселую музыку, но это, ну, они как бы панска, я не знаю. А все равно, понимаешь, они, да, они не грузят людей, но они другую... Подожди, они... Да. Ну, короче, в общем, тогда, по большому счету, смотри, получается тогда, знаешь, как получается, послушай, знаешь, как получается рок-группа тогда, вот когда ты в андеграунде находишься, ты рок-группа, да, а потом, когда ты, понимаешь, это нормальный процесс становления группы, то есть, когда ты набираешь огромную аудиторию, когда ты уже, как бы, попадаешь в этот шоу-бизнес, так сказать, называемый, ты становишься поп-группой, конечно, тогда, что, его сколько слушают? Ну, на самом деле... Ладно, подожди. А сколько на него народу приходит? Его все слушают, его дофига. Я не слушаю, конечно, я не люблю его сейчас. Я вообще... Знаешь, Пугачева тоже не все... Я тоже не слушаю ни Звери, ни Пугачева, там, ни еще кого-то. И вообще, я половину попсовых команд наших там в России не знаю даже. Ну, я не знаю. Конечно, да.
Это под твои понятия.
Да. Не-не, это фигня полная. Он мутную музыку поет просто, да. А я тебе о чем говорю? Лужники это не очень до хрена. Они молодцы просто. Они реально работали над этим, чтобы собирать потом народ. Ну, то есть, там, знаете, там, может, поколения уже поменялись. То есть, там вот был вот у них пол Лужников, да? А потом дети выросли и начали слушать тоже это. И уже целые Лужники. Вот и все. То есть, я вообще не понимаю от этой ботвы, там, рок, не рок, там, то есть, блин, хрен знает. Рок — это драйв, понимаешь, вот, и тексты, естественно, тоже. Ну, просто тоже, вот, я тут смотрел передачу, там, этих металлистов, там, старых, которые тоже так вот американские начинали, там. Вот, мы тоже там играли, а потом, вот, я сижу, он говорит, в этом, на своей вилле, короче, у меня там 3 Феррари, короче, я сижу и пытаюсь придумать текст какой-то, там, с каким-то протестом, и ни хрена не получается, вот он говорит. Да, а он говорит, все, этот не перебиваем. То есть он, да, он металл рубит. И такой говорит, вот да, мне действительно, мне уже ничего не надо, я уже вырос. То есть у меня уже ценности другие, и я уже не могу придумать таких текстов. Ну, да, можно сказать, тогда он не рок, но раньше-то он тогда, получается, был рок-музыкантом. Нет, это тоже, это все фигня, застрелиться. Вот та же самый Курт Кобейн, если бы он не застрелился, я бы не думаю, что он был очень популярен в это наше время. А почему? Почему он популярный? Потому что он умер, и у нас еще... Да не-не, смотри, у нас эти вот просто люди так устроены. Вот если ты умер, короче, на славе популярности, то ты будешь крутым. Тоже Цой. Я вот Цой не люблю вообще. Я не считаю, что он рок, если честно. Знаешь, почему он крутой? Поскольку он был один из первых, короче, в наше время. В это советские вот эти вот плохое время, которое там... Там вот эти, много протестов было, там все какие-то социально неустроенные люди, там подростки и так далее. Это, там проще было просто протестовать, понимаешь? В наше время уже хуже. Жили бы мы так хорошо, как в Америке, это было бы еще хуже. И уже была бы вся музыка тогда попсой, получается, и все. То есть...
Вот все твои вопросы.
Да, что ты берешь?
А, во-первых, как бы, чтобы вы знали, господа, нифига там было не проще протестовать. 80-е годы — это были лучшие годы вообще Советского Союза, так уж если, чтобы вы знали. А там уровень жизни был один из самых высоких вообще в мире, поэтому, знаешь, вот с нашим не сравнится. Секундочку, не-не-не. А перестройка началась с 84-го года, с 85-го. Нет, дело не в том, что помнить, а в том, что нужно знать историю, понимаешь? Дело в том, что нужно знать только то, что ты когда родился, а то, что долго было до тебя. Это логично, да? Времена гласности... Нет, секундочку. Во-первых, экономическая ситуация была нормальная. Не надо говорить, что там она была хуже. Нет, ты сказал, что протестовать было проще, как будто все было отстойно, и там люди только и были вот это вот все. А была гласность уже, была... Было. Была гласность, была уже начала свобода СМИ и так далее. Поэтому не надо говорить, что там ничего не было. Если ты не жил, не изучал историю, то как бы ничего не знаешь. Я тебе уверяю, тогда было лучше даже, чем сейчас со свободой СМИ. Вот серьезно. Посмотри передачи тех лет, если там скачаешь из интернета, если не можешь посмотреть по телевизору. Посмотри, вот сравни просто. А тогда никто не идеализировал Горбачева, как сейчас Путина все идеализируют. Понимаешь, сейчас говорят, что Путин, блядь, монарх, Сталин, супер, вообще форева. А тогда все говорили, что Горбачев отстой и так далее, никого не сажали за это. Поэтому, знаешь, это большой стереотип, что тогда было все ужасно, сейчас все хорошо. Со свободой СМИ тогда было даже лучше. Поэтому уж не надо говорить, что там тогда протестовать было проще. И об Америке, если ты помнишь, вернее, ты не помнишь, если ты знаешь, а поколение хиппи, которые сами самые там протестные люди, они родились... это было поколение, которое в 60-е годы жило. 60-е годы, чтобы ты знал, это самое благополучное время Америки, самое благополучное. Нет, экономически самые благополучные, они воевали на чужой территории. На своей территории никогда войны не было за 200 лет. А экономическая ситуация была самая лучшая. То есть протест никогда не было. А что такое для тебя протест, когда ты живешь богато и так далее? Ты сказал только что протестовать нечего из-за того, что там экономически все хорошо. Ты же это сказал, что там у меня машина, Феррари, вот из-за чего мне протестовать? Ты же это сказал. Ну да. Да, да, да. У них было деньги, у них было все, они все равно протестовали.
Все меньше и меньше людей слушают. Да.
На самом деле, ты бы на самом деле не задавал все эти вопросы, поскольку вот я занимаюсь музыкой. Вот как бы, а что такое музыка, допустим? Допустим, ну, допустим, рок-музыкант, что значит купить гитару, ну как бы, ладно, хуй с ним. А то, что, это, допустим, если у тебя нет образования, ты хочешь играть музыку, но тем не менее нужно тратить время, силы на это все. А потом считаешь репетиции, а как бы это, мы живем в такой стране, блин, нет возможности, все упирается в бабло. А знаешь, сколько я своего бабла потратил уже есть почитать? Я уже Lexus, наверное, могу купить. Я, как бы я пока не особо поднялся в этой рок-музыке, я так иногда оглядываюсь на этот, бля, ебаный в рот, сколько я бабла уже потратил. Я уже наверное, знаешь, ты, блин, уже у меня бизнес, наверное, свой был. Как бы ты не можешь, если бы ты вот это не прожила все вот эти же, чем я жил 5 лет, ты бы не задал все эти вопросы, поверь мне.
У меня студенты посчитали, что на интернет за всю свою жизнь они потратят, можно квартиру купить. В Москве.
Не, пусть они туда
нас, типа, Виталик, я не знаю, почему-то у него все вопросы в деньги почему-то упираются, я не знаю почему. Но на самом деле он просто что хотел сказать, то что, как бы, вроде, ну, вот этими, да, то есть на деньги перекидывает, то что вот он вот столько трат делает, да, вот и материальных, и физических, и духовных, и так далее, только из-за того, чтобы вот играть вот именно вот эту музыку, которая вот ему нравится. И вот поэтому она как бы рок, потому что ты играешь ее, как бы вот для души, короче, ты, то есть, себе. Да, то есть ты ничего не получаешь, в общем-то, из-за этого. То есть сейчас она получается тогда рок. Соответственно, если мы будем супер-мега-звездами, то тогда мы будем попсой. Но это все, это нормальный вообще процесс, я думаю. Так что зашибись.
Да, в принципе, между роком и попсой, по сути, это принципиальная разница именно в музыке.
В тяжелой гитаре.
В музыке, в манере исполнения. То есть это же разные стили просто музыки, если так посмотреть логически, логично. Ну, то есть разные манеры игры, разные там люди играют с разными... То есть, в принципе, если так смотреть с твоей позиции, то между попсой и роком разницы никакой. Если, например, сначала человек... Нет, ну понятно, что в тексте, в смыслах. Во многих, например... Нет, во многих, например, поп-песнях там тоже раскрывается какая-то тема любви, тема какой-то там разлуки. Просто разные темы, в принципе. В принципе, если так посмотреть. Да, достаточно там... В принципе, поп-исполнители поют стихи, тексты, в принципе, даже поэтов, если так посмотреть. И музыку пишут композиторы. А в рок-музыке вот собираются пацаны, типа нас, и придумывают все, что у них есть в голове. А потом какие-то люди, которыми они это играют, им, например, нравится, и они составляют аудиторию. Если в головах у этих людей, которые играют эту музыку, что-то действительно ценное, аудитория это поддерживает. Им это нравится. Если что-то, какая-то лажа, по сути, то это все... Да... Все это сливается.
А про тексты вот скажи, допустим, тема такая, то что, вот, допустим, чем отличается? Вот смотри, вот, допустим, эмо-группа, это считается роком, правильно? Ну, это как бы современное течение рок-музыки. Это эмо, это считается роком? Ну, ладно, считается роком, хорошо. К примеру, возьмем группу Оригами. Чем, допустим, тексты группы Оригами отличаются от текстов Максима? Ну, извини, ты нам задаешь вопрос, предъявляешь нам что-то. Ну, ладно. Не, по вопросу поп и рок, допустим, типа современные рок-группы, типа эмовские, Оригами, Неверсмайл, они считаются модные. Так текст, на самом деле, нихуя ничем не отличается. Так что, блин, обвинять там рок-поп, мне кажется, так глупо, блин, а.
Просто действительно, ну, блин, вот мы, например, просто играем музыку. Играем музыку, я для себя...
Он, короче, дело, да, вот не в аудитории дело, а дело честности музыки. И все. Не говори ничего, ты перебиваешь просто.
Если кому-то нравится то, что мы делаем, это пиздато. Пусть это слышат. Вот.
Вам. Все, а ты ответил на вопрос? Вот сейчас вопрос такой, как бы... Ладно, перейдем немножко в другую тему, но все равно коснемся той, которая была. Вопрос в том, что вот сейчас, как бы, в нашей стране политики-то, я считаю, все-таки особо никакой, как бы, нет. Есть какая-то рутина и фигня. Вот рок без политики, он вообще может существовать? И все-таки я хочу четко понять, о чем ваши тексты и, как бы, основные идеи.
Рок без политики, конечно, он может существовать. Есть такое движение, как «Ой, музыка», которая за какие-то, ну, в которой раскрываются какие-то социал-демократические моменты, которые говорят о равноправии, каком-то равенстве. Хотя, в принципе, по-моему, музыка и политика – это разные вещи. Мы занимаемся музыкой, а не политикой. И это две разные вещи. Политика пусть занимаются политики, а мы как бы музыканты. Вот. А
какой еще второй-то был?
Вот, про политику, то есть да, там могут в тексте быть какие-то там, то есть затронуты темы политики или там о чем-то, ну, то, что там, допустим, лично нашей группе не нравится. Но действительно, когда вмешивается в политику, вот куда угодно, в этот спорт хотя бы, или там музыку, то да, то это все портит. То есть политики должны разговаривать политики, и кто в этом понимает. Мы можем только свое мнение какое-то высказать, которое может быть очень субъективным и очень неправильным. То есть кто-то может его просто поддержать, а кто-то нет. И все. Но по большому счету, если честно, у нас, по-моему, о политике вообще нет текстов.
Не обязательно, чтобы звучал и Путин, или Медведев. Можно какие-то остро социальные какие-то вопросы. То есть у вас этого в текстах нет, как я понимаю. Тогда все-таки что есть там?
Я не знаю. Я думаю, у нас больше там... То есть... Я так думаю, о любви в основном. Подожди, вот у нас Руслан там тексты сочиняет, так что он пусть расскажет, а ты потом скажешь.
Сейчас Виталик по делу скажет.
То, что из этих предыдущих слов вы делаете вывод, то, что группа процессов, они аполитичны.
Четко. Тексты, я хочу рассказать про вот EP, который мы записали, сейчас он в стадии сведения находится. Все тексты, в принципе, возможно, можно их прочитать ВКонтакте, это не закрыта какая-то информация. И самому можно понять, ну, скоро будет больше. Можно, каждый человек может найти в них что-то свое. И, когда я их писал, в принципе, изначально все песни на EP будут про жизнь. Про жизнь, про любые проявления жизни. Все, что есть в жизни, то и будет на нашем EP. Нет, про жизнь обычного нормального человека, который не думает о том, что вот завтра дефолт, послезавтра там доллар упадет, нефть там еще что-либо.
Саня рассказывал про нормальную семью. Она мне сказала, я хочу иметь нормальную семью. На это я ей сказал, что нормальная семья это в настоящей стране, это 30% алкашей, наркоманы. В оставшихся семьях практически отсутствует, нет секса там после 3 лет уже же там какие-то драки, сквоки, скандалы там, то жена страшнее, то муж там становится уже импотентом. Вот это как нормальность. Вот нормальность и обыденность. Вот, и это страшно.
Ну да, это страшно. Нет, ну просто изначально, как бы, если так посмотреть про аудиторию наших слушателей, это все-таки не люди, у которых там семьи, дети. Ну, конечно, у кого-то может быть именно и так, но когда они, ну как бы, я думаю, что они когда будут слушать наши песни, они будут думать совершенно о другом. Не о том, что вот там у меня там ребенок там или еще что-то там. А просто получайте удовольствие от прослушивания наших композиций. Вот. Какие-то, может быть, потаенные там... Песни ЧБЧ про человека, который вот... который живет своей жизнью. Вот.
Ну вот, в связи с этим, вот вы выпускаете альбом, а общественности, так сказать, нижегородской, ваша группа мало известна. Вот вы будете что-то планировать, как-то себя раскручивать и больше, так сказать, большую аудиторию?
естественно, мы надеемся на это. То есть я бы не сказал, что мы малоизвестны, просто действительно у нас вот последние там где-то полтора года такой спад произошел, поскольку вот, ну, да и не только не из ударных, ну, просто так получилось, я не знаю почему. Да, то есть просто кто-то разъезжал там, кто-то я и так далее. То есть ну, какие-то там посторонние дела были. И мы так вот просто занимались, то есть, естественно, куда-то выезжали, где-то что-то играли, но очень редко. Я работал там, ну, по программе ездил. Подожди, сейчас я правил. В общем, вот. И, то есть, мы, естественно, надеемся как бы восстановить, так сказать, на нашу позицию в Нижнем Новгороде хотя бы до начала. Но это уже потребует определенных усилий, естественно. Это надо нам и концерты играть побольше, и вот... музыку распространять. Я думаю, мы займемся этим делом все-таки. Да, нам бы еще, может, директора какого-то толкового. А, про Америку. Я не знаю, что про Америку рассказывать. Вот, ездил там, отрывался, на концерт ходил. Ну, тут у меня вопрос лучше просто задай. А то ты сидишь там, расскажи, я как дурак сам с собой разговариваю.
Ты был 4 месяца в Америке. Ну, ты мог бы сам ответить на вопросы. Зачем ты туда поехал, чем ты там занимался, что тебя туда потянуло? Ну, что потянуло, это ясно, собственно.
В общем, если говорить про это лето, соответственно, я был это второе лето в Америке. Я туда ехал, в общем-то, для того, чтобы попутешествовать, посмотреть просто страну. Мне это удалось. Плюс еще я очень хотел, ну, побольше концертов посетить, соответственно, мне это тоже удалось. Просто я ездил на концерты, ну, естественно, работал и совмещал, так сказать, приятность с полезным. Соответственно, работал и на заработанные деньги ездил по концертам и путешествовал. Вот, в общем-то, вся цель моей поездки была. То есть это просто поездить, посмотреть на людей и вообще вот так вот.
Можешь дать рекомендации человеку, вот, подобному тебе, который захочет также поехать в Америку? Как это сделать? С той же самой целью.
А, то есть рекомендация, да? Ну да, то есть я не буду рекламировать там чего-то, ну хотя это можно, да? Да. В общем, просто если ты студент, естественно, ты можешь ехать по программе студенческой, то есть на 4 месяца, то есть работать. Спасибо. То есть, как бы, идешь в агентство, платишь денежки и, в общем-то, едешь. То есть, это все дело такое не очень дорогое для студентов. Если, конечно, ты уже не студент, то это будет сложнее сделать и намного дороже, я так думаю. Вот. То есть, все, в общем-то.
Какие концерты ты посетил в Америке?
Я прожую. Ну, в общем, я уже вот рассказывал, то, что я ездил в Миннеаполис на концерт группы Bullet for My Valentine. И там еще две группы было, я забыл, как они называются, они играли на разогреве. Тоже американские. Не лохи, почему? Очень даже неплохие группы, просто название я не запомнил. Также мы ездили в Денвер, это штат Колорадо, на большой фестиваль, Mayhem называется, по-моему. Это, по-моему, какой-то энергетический напиток у них такой. Вот, и, в общем, там было, по-моему, 14 групп или что-то в этом роде, 3 сцены. И, в общем, ну, я успел посмотреть там групп 5, наверное, только, ну, в общем, Machine Head смотрел там, Disturb. Ну, естественно, я ездил вообще на Slipknot туда. То есть это был офигенный вообще концерт, то есть там 18 тысяч народу было, огромный стадион, то есть, ну, вообще круто. Я на таком концерте не часто был.
Американцы, вот, не фарочки. Нифера, они как вообще выглядят? Так же, как и русские?
Ну, в общем-то, да, похоже. На тебя тоже смахивают иногда. Но они так, ну, так прилично, так, ну, всякие бывают, но они так не заморачиваются особо, знаешь, там вот, как они выглядят и так далее. Ну, то есть, ну, есть, ну, стиль определенный. Ну, да, ну, не, просто есть же какие-то там, которые, да, там...
Есть действительно люди, которые... Не, есть люди, действительно, которые заморачиваются, как они выглядят, как у них лежит кроссовок на там.
Не, это важно, конечно, но на самом деле, да, но они просто выглядят, ну, вот в этом стиле, так, в этой вот культуре, вот как он прошли они на концерт, вот они выглядят вот так, и все. То есть, ну, особо большой разницы нет. У нас немножко более по-колхозному иногда бывает, особенно вот молодые люди, там, которые там, знаешь, там, то есть, ну, еще такие, не сформировавшись, да, или из каких, то есть, я, конечно, не очень могу ценить, ну, судить, я только в Москве там видел, допустим, у нас, ну, то есть, вот, а так там, я не знаю, ну, это, в общем-то, не очень важная тема, я думаю.
У вас много концертов было?
За всю историю? Ну да, прилично. Я даже, честно, даже не считал, но это много. Да, потому что тупо считать вообще эти концерты. У нас как-то, вот, когда мы только почему-то странно начинали, у нас концертов даже было больше. Да.
Вот, ну, сам понимаешь, что концерт это шоу, это не просто там музыку играть, а плюс еще куча всего остального. Вы думаете по поводу того, чтобы каким-то образом свою внешность менять на более эффектную?
Вот внешность, да? Насчет того, как мы будем, допустим, стоять или что-то делать на концерте, мы об этом не думаем. Соответственно, мы просто это дело все приходит с опытом. То есть, соответственно, когда мы выходили на первый концерт, естественно, никакого там... Нет, еще не на первый канал. Но вообще на первый, ну, на наш первый концерт, естественно, мы там ввели на сцене себя так. Ну, то есть, ну, мы еще просто не знали, как там народ заводить, да, то есть. То есть так, не особо хорошо двигались и так далее. Но, естественно, ты, чем больше ты играешь концертов, тем больше у тебя уверенность на сцене, тем и да, и тем ты как бы больше понимаешь, что надо тебе делать на этой сцене, как тебе надо общаться с аудиторией, подожди. А внешность, ну, внешность мы как бы просто вот сами там как-то вот, да, регулируем. Нам надо стилиста тогда помнить, чтобы нам одинаковую внешность сделать.
Тогда же мы будем попсовые, если так посмотреть. А, давай, все хотим быть... Я хотел сказать про то, что все тоже зависит от... важности, может быть, и уровня концерта, но как бы по музыке выкладываемся на 100% на каждом концерте. А насчет внешности мы запариваемся, наверное, на таких крупных концертах. Все-таки иногда подумываем о том, как мы будем так все-таки выглядеть. Вот на одном концерте, на моей памяти есть, мы вышли вот в халатах. Но все равно, блин, все равно что-то интересное. Да.
А мне не понравилось.
Ну, потому что на тебя был женский халат. Я думаю, что вот сегодняшняя передача, единственное, что вот 100% нужно было выкинуть это слово попсовое и все, что и все, что было с этим связано. Потому что все, что было сегодня по поводу этого, это такой бред, извините меня. Ну, короче, не будем это опять же обсуждать. Вот. Нет, это не проблема. Это как бы... Это надуманное, потому что ты делаешь, ты рок-группа, и ты делаешь шоу для людей. Чем больше, тем лучше. Чем лучше, тем больше. Вот. И, собственно, все. Ты делаешь шоу, ты выглядишь лучше. Ты не будешь выходить там на сцену абы как. Вот. Ты должен выглядеть пиздато. Или, по крайней мере, ты должен выглядеть так, чтобы это там вставляло.
Ну, если ты выглядишь пиздато, но при этом делаешь хуйню, то и не умеешь играть, то всей твоей пиздатости, грубо говоря, не будет толка. На самом деле.
На самом деле, это, конечно, правильно, да. Во-первых, это надо играть, но, во-вторых, это, конечно, важный аспект, то, что, да, выглядеть там и делать шоу какое-то. Главное, даже шоу, вот, в основном. То есть надо с людьми работать, которые на тебя приходят, смотреть там и так далее. Поскольку если ты вышел как-то, да, и там... просто там что-то играл, это никому не интересно. Надо людей заводить, как стараться там. Потому что у нас все равно такие люди еще не всегда готовы с первых аккордов там тебя уже поддерживать. Соответственно, надо раскачивать народ. Особенно если, ну, эта группа не очень известна. То есть вот так вот. Чем ты лучше это делаешь, тем прикольней.
У тебя было что?
Вот ты ездил в Америку, да, это как бы, вот, может быть, тебя это музыкально как-то изменило, поменяло что-то, как-то расширил горизонт, как это помогает сейчас группе?
Да, это у меня очень-очень-очень поменял взгляд на музыку. Я, во-первых, посмотрел же людей, которые все-таки, ну, как они там работают на сцене и так далее. То есть, ну, опыт какой-то появился, такое понимание какой-то музыки другое стало и так далее. Ну, это все, может, даже с возрастом, я даже не знаю. Ну, скорее всего, все-таки да. Все, мне сказалось, это все поездки и так далее.
По-моему, вот на 100% передирать то, что там, в Америке, например, то, что у нас здесь, все американские темы, которые они там канают, здесь могут не проканать. Ментальность людей другая. И разные, разные уровни вообще музыки, по сути.
Да, только все смотрят на иностранные группы и так далее, так что проканает нормально. Так, блин, если ты человек индивидуальности и так далее, то, извини меня, ты воспринимаешь и пропитываешь через себя и выдаешь уже измененный продукт. Ты не можешь как копирка там что-то все делать. Даже тот же самый риф какой-нибудь ты услышал, тебе понравился, ты его все равно в один не будешь снимать, ты сделаешь вот под себя все равно. Что ты там поменяешь? Да, как угодно.
Оксана вот говорит, что вот она вот зашла сейчас на вашу страницу ВКонтакте. У вас 130 человек, говорит, тут написано, нет видео с репетицией, всего две песни. Вот надо как-то вот.
Ну, песни-то у нас вот просто вот эти были готовые, так сказать. А видео действительно, ну, даже если есть, то я не думаю, что его стоит выкладывать. Ну, потому что там какой-то DIY, там самопал какой-то, я не знаю, что это кому-то интересно будет. А клип у нас пока нету, да, то, чтобы его выкладывать. Да? Ну, отлично. Клип, если нам клип снимете, мы будем очень рады. А песни, я думаю, появятся еще. Мы, я думаю, выложим где их можно будет даже скачать. Ну, когда мы, естественно, дадим. А так пока вот только две. Это как ознакомительно. И вообще, вот у нас, если честно, нету человека, который бы занимался вот страничками и так далее. Ну, вот так вот. Ну, это, да, это я, да. Ну, потому что это просто, это как кто сделал, и все, а по большому счету... Ну, это, знаешь, это все чисто так. Формально. То есть.
С которыми я знаком, которые выступали вот в Саундхолле в октябре на встрече Литкульта, у них вот у каждой группы приходил видеооператор. Хотя группы, так сказать, ушли на один шаг вперед идут у вас. Просто они постарше, там, на 3-4 года, вот им лет по 25-27 в основном. Они с видеооператором выходят. То есть с обычной вот камерой такой средней.
У нас тоже есть такие люди, которые ходят с нами там с видеокамерами. Просто... Да. Не, просто какой смысл, например, выкладывать какого-нибудь концерта? Ну, если, например, мы смотрим, мы как бы самокритично тоже к себе относимся, и какую-то фигню, короче, выкладывать, чтобы там...
Нет, на самом деле, да, вот надо нам какую-то... Не, я не про не то, что есть стоящий, не стоящий, а то, что вот какую-то команду уже пора нам создавать, поскольку действительно мы сами просто не можем вот всем вопросом заниматься вот этими. То есть нам надо действительно... Ну, потому что часто времени не хватает, понимаете? Мы люди-то все-таки, да, заняты и учимся и так далее.
Вы еще заняты помимо музыки поподробнее? Вот поподробнее.
У меня пока сейчас вот только музыка и учеба. То есть, ну, у меня просто пятый курс, соответственно, у меня уже сейчас там ГОС и так далее. Я учусь в СГУТ ИКД. Это Сочинский государственный университет туризма и курортного дела. Вот, и то есть... Ну, планирую работать, соответственно. Просто я после проведенного лета одной работы, так сказать, да, я как-то мне немножко лень. Но я думаю, скоро пойду уже что-нибудь работать. Вот Виталик, допустим, он у нас вообще, у него времени свободного просто нет. Он играет у нас, плюс играет еще в другой группе, плюс еще вот он работает и учится. Соответственно, он вообще бегает там. Плюс еще кое-какими делами группы занимается, помимо нас. Да. Ну, связанными записями. Ну, просто так получилось, то, что вот он им занимается, да. Ну, Руслан, ну что, у него учеба просто серьезная, так сказать. Я уж не знаю, насколько она у него там серьезная, но вот у него так вот. Ну, тоже там пятый курс, да, по-моему? То есть вот, стоматолог же. Зубы должен нормально лечить.
Зубы – это тема. Вот, тогда еще один вопрос. Все-таки вы находитесь на радио Литкульт, и поэтому тема литературы, она тут постоянно звучит. Вот что вы читаете вообще? Читаете ли вообще? И какие-то, может быть, авторы у вас есть любимые, как мысли которых постоянно как-то вас посещают и влияют на ваше творчество?
Я вот не читаю практически. То есть иногда читаю какие-то книжки, но у меня нет любимых ни авторов и вообще так. То есть мало чего читаю, в основном есть журналы какие-то. Не, ну ВКонтакте, да, написано там кое-что, но это вот просто любимые книжки. А так много не читаю, в общем-то.
Я вообще очень мало читаю. Не, за свою жизнь я как бы реально очень мало всего прочитал. И что-то любимое, может, было что-то из школьной программы, когда я в колледже учился. Но это были так как и русские, так и зарубежные авторы. А что какую-то одну определенную книгу. И вообще из последнего, что я читал, это все про учебу связано. Там что-то связано с теорией организации или что-нибудь с экономикой. Все это очень интересно.
А я читаю. Ну да. А я все-таки по сравнению со всеми предыдущими людьми, я читаю. Мой любимый автор на данный момент это Людмила Михайловна Лукиных, которая написала учебник по терапевтической стоматологии. Нет, а на самом деле... На самом-то деле я читаю различную... Читаю различную литературу. Ну нет, я имею в виду художественную, наверное, скорее всего, да? Блин, какие-то авторы, да, по-моему, сейчас, блин, авторов каких-то таких вот, особенно в России, не знаю. Кузечкин. Шилова-Донцова, это в туалет сходить там, прочитать книжку, выкинуть там, что-либо с ней сделать.
Я вот журнальчик Rolling Stone читаю иногда. Так прикольно. Может быть.
Веселый передает привет, он обещает... его сейчас отпускают грибы, ему очень нравится музыка группы Процельс. Фанат! Так что, люди, кушайте грибы и слушайте Процельс.
Это музыка для грибов, короче, я так чувствую.
Путь популярности, вот сейчас Кайзер сказал. На самом деле, путь популярности, нет, это когда тебя слушают шашлычные где-нибудь там за городом, прям вот. Это самое, тогда ты мега знаменит. Вот.
Конечно, меня расстроило, что вы не читаете, так сказать, там.
Нет, а ну как бы моя любимая книга, если так посмотреть, то это, скорее всего, «Бойцовский клуб». Очень достаточно интересная. Вообще есть же вот это литературное радио, да, вот есть же в художественной литературе, грубо говоря, стиль порно, грубо, ну есть. Вот.
А я читал книжку «Гопники».
Вот.
Кто там, Козлов? Козлов мне написал, и кто там?
Андрей Кузнечный, который был у нас, он гораздо лучше. Он написал книжку, называется «Менделеев рок», может быть, эта тема вам будет близка, о молодой рок-группе из маленького провинциального городка.
Надо будет почитать, наверное, тогда попробовать.
Ну, многие сейчас пишут про молодежные какие-то культуры, потому что это хорошо, в принципе, что молодежь сейчас читает хоть что-то. Ирина Денежкина. Но она, наверное, тоже денежки срубила. Немного. Это хорошо. Полетели в Доминикану за 1500 баксов.
Но все равно как бы эта тема-то не исчерпана Козловым, там, этими Минеевыми или там какие там эти поэты, писатели-подонки.
Если так посмотреть, то по большей части я читаю не российских как бы авторов, потому что Гарри Поттер это вечная тема, кстати. Да, кстати, нет, сейчас, если так посмотреть, вот у меня на телефоне загружены книжка «Гарри Поттер», и я уже прочитал 3 книги, сейчас 4-ю читаю. Довольно-таки интересно. Да. Довольно-таки интересно, а что такого-то?
Я на лекции к фильму смотрю. Вот. Я больше фильмы люблю смотреть.
Тогда фильмом перейдем, потому что у нас тоже как бы эта тема. Вот ваши любимые фильмы, какое-то интеллектуальное кино, какие-то триллеры, комедии.
Я люблю фильмы триллеры, наверное. Зохана? Короче, вот. То есть, ну, люблю в основном такие, которые, фильм, который захватывают, то есть, там, какие-то необычные концы, там, окончания, например, фильма. Необычные концы. Ну, окончание фильма, я имею в виду. Вот. Ну, то есть, я не знаю, что-то не помню, там, какие у меня любимые фильмы такие. Ну, там, у меня на страничке написано какие-то. Надо так это подумать, просто собраться. Вот эффект бабочки, допустим, вспомнил. Мне нравится, хороший фильм. А, вот этот, «Реквием по мечте», вообще популярный такой фильм, тоже классный. «Нирваны». «Нирваны» смотрел, но мне не понравилось. Какой-то мутный фильм, да, надо вот Витальку отдать. Не знаю, там про наркоманов что-то, ну, хрен знает, как-то. «Реквием по мечте» там о жизни как-то, а там немножко как-то... Да-да-да, там намного интереснее и жестче показано, чем в этой «Нирване», там что-то там фигня какая-то. Ну, в общем... Посмотреть можно, так сказать, разочек. Вот. Ну и так далее. Там много фильмов хороших.
Я вот фильм смотрю по определенной схеме. Допустим, начинается фильм, я смотрю первые полчаса. Если мне это интересно, то я смотрю дальше, мне заходит. Если я смотрю фильм, то же самое «Реквием по мечте», я смотрю 30-40 минут, я понимаю, что я вообще ничего не понимаю, что к чему. И я включаю фильм, смотрю что-то другое. Ну вот, я вот почему-то... Да-да, вот отдельная тема. А вот мои любимые два жанра, это даже три, наверное, это военно-исторические боевики, криминальные экшн-драмы и драмы вообще. Вот, допустим, очень давно посмотрел криминальные экшн-драмы, это 4 года назад, «Одиночка» с Вином Дизелем. Как бы... Не, как бы все равно фильм очень зацепил. Мой любимый фильм...
Боевик тупой.
Ну, тем не менее, там... По жанру драмы он с вами подходит. А самый мой любимый последний фильм, который смотрел, это все фильмы про Джейсона Борна. Я просто фанат. И военный
старик. Короче, ребята, он любит боевики.
Когда я посмотрел все фильмы про Джеймса Борна в один день, и... Нет, я вышел... А, и еще это вот... Миссия невыполнима. Я вышел из... дома, и у меня была в голове вот эта музыка. Я хотел что-то вытащить из кармана, такое супергеройское. Я весь день ходил, как будто я вот этот вот Джеймс Борн или там вот. Вот. Вот так вот интересно. Да я не помню, как его зовут. У меня как-то на это совершенно.
Ты смотрел, в том числе помимо вот этих трех современных, еще и старый сериал из 20 серий. Тоже успел за один день туда.
Я посмотрел все «Миссии невыполнимы» без всяких сериалов, просто фильмы. Один раз я посмотрел «Star Wars» от первой до последней, целый день сидел, смотрел. Это было пиздато.
Зачем вы смотрите фильмы?
Зачем? Я смотрю фильмы для того, чтобы что-то узнать, получить какую-то информацию. И... Ну да, достаточно. Посмотрите, увидите историю.
А я для развлечения смотрю фильм. Вот и все.
Ну я также для развлечения, узнать что-то новое, получить какие-то новые ощущения. А кстати, вот про военно-исторические боевики. Я смотрю их не просто так, потому что я раньше учился на ИСТФАКе. Допустим, мне это просто интересная история. Но тем не менее, там что-то про культуру, какие-то элементы истории, они там все равно просматриваются. Какой-то будет там.
Да, все врут, Виталик.
Так, вопрос, вот как бы я слышал знакомое название, фильм «Зубы». Я знаю, что вокалист у вас стоматолог, как моя девушка. Вот. Ее ощущения я видел, хочу, чтобы ты поделился своими.
Эту зубы, наверное, пойду лечить скоро, вот.
Мои ощущения от фильма «Зубы». Я, короче, обломался прям вот. В самом конце. Причем конкретно обломался. В начале-то вроде, в принципе, интересно как-то, а вот в конце... О том, что у девушки были зубы. Ну да. Вот. Я думал, что и в конце их все-таки удалят, или хотя бы покажут, я не знаю. Или покажут, как удаляют, или что-то произойдет с этой девушкой. А с девушкой ничего не произошло. Она уехала и стала...
Это тупая комедия?
Это не тупая... На самом деле... А что, правда это ужасы? Нет, я ужаснулся больше от того, как меня...
Она сама не знала.
Нет.
Она любви могла.
Нет, на...
на самом деле я как бы сейчас ужаснулся тем, что я услышал, что это на самом деле ужасы и как меня жестоко наебали, грубо говоря. Вот.
О, прикол еще про фильм. Я помню, я что-то примерно год назад посмотрел интересный фильм «Леденец».
Это уже порнуха пошла, чувствую.
Это не порнуха, это какой интересный фильм. Еще и... Не-не-не, это совершенно другой жанр, на самом деле. И еще из последних фильмов, которые я смотрел, ну, он давно уже вышел, «Лабиринт Фавна». Классный фильм.
Недавно посмотрел, что-то мне не понравилось. Так себе.
У тебя есть вопросы к нашим друзьям?
Вот, Кизарик, у меня вопрос. Вот, судя по тому, что ты сказал, ты любишь кино такое артхаусное, да? Ну, ты назвал «Леденец», ты назвал «Лабиринт Фавна». То есть, ну, как бы... почему ты любишь именно артхаусное кино, а не такое, ну, не более традиционное? Или там... хотя ты, по-моему, говорил, что про Борна тебе тоже нравится, да? Вот просто я хочу понять, по каким принципам ты классифицируешь кино, которое тебе нравится? То есть, вот чем оно тебе нравится? Ты как-то делаешь там для удовольствия или там, я не знаю, для подумать? Вот как вообще? Как вот оно у тебя классифицируется?
Я уже на самом деле говорил, все ради того, что ты когда весь кайф, ты же смотришь, и тебе интересно, что там будет дальше, короче, тебя азарт, тебя захватывает, и как бы ты какой-то адреналин элементарный, как и рок-музыка на самом деле. Потому что там ждешь, что-то будет, там интересно что-то. Да-да-да. И тема такая, то, что, ну, как бы ради того, чтобы получить какие-то ощущения. Как бы интерес.
А?
В смысле? Не, вот про экстремальные виды спорта, я помню, я хотел одно время заниматься, но я знаю, что это тема такая травматичная очень, я... Не, потому что элементарно, допустим, на скейтборде или на сноуборде сломать руку, это просто как раз плюнуть, а если я сломаю руку, я не смогу играть на бас-гитаре. Все очень просто. Я бы, на самом деле, начал заниматься, если не музыка.
А вот это правильно, и боксом не стоит, и волейболом, и баскетбол. Вообще, пальцы переломаешься нахрен.
У меня вот есть фобия такая, что я боюсь, что я потеряю руку. Одну, любую, ну, без разницы какую, я потеряю руку и не смогу, например, что-то делать, играть, например, либо...
Тебе не надо.
Все равно, вот у меня... Это тоже, нет, ну просто... Ну, ногу там похеру, короче, что я потеряю руку, короче. Вот это вот прям самая жесткочная вот тема из всех, вот. Такая фигня.
Занимаясь таким спортом, я не думаю, что ты ее потеряешь. Ты сломать только может на какое-то время. Тебе на завод нельзя идти, а не то, что меня отрезал, там, не дай бог, там. Ну, я так высоты иногда побаиваюсь. Но сейчас я с этим справляюсь немножко. То есть, ну, как бы, не особо уже, просто боялся.
Нет, я, например, тоже боюсь высоты. У меня есть, честно, дофига фобия, если посмотреть так. Высоты боюсь, потому что всегда представляешь картину, как ты падаешь от с высокого места.
Он ходячая фобия, короче.
Ну да. Ну, по-моему...
Стоматолог фобия.
Нет.
Крови боишься.
Нет, такая штука, что, по-моему, признаться в фобии, это уже один шаг к тому, чтобы ее преодолеть. Ну вот.
А про фобию, у меня, наверное, про высоту то же самое. Когда я встаю, у меня начинает кружиться голова. Допустим, элементарно сегодня на работе в офисе готовились к Новому году. Нужно было встать на стол, еще какую-то фигню, чтобы достать до потолка, и стою, у меня кружится голова. Блин,
вообще жесткая фобия. Я не про такую высоту говорил. Честно. Реально, у тебя прям... Надо что-то делать. Ой, блин, вообще.
Минут через 20 мы уже подойдем к завершающей точке.
Как вы себе представляете через 10 лет?
Как я представляю? Команду? Каждый сам себя? Ну, блин. Я представляю, что я буду толстым, это 100%. Я буду похож, скорее всего, на Джонатана Дэвиса в его не лучшие годы. Не лучшие годы. Ну, может быть, для каждого человека вот это его лучшие годы. Но Джонатан Дэвис, он тоже, в принципе, в морге работал, что-то там связано с медициной. Это классно, в принципе, а что?
Ну, я, естественно, буду там супер-рок-звездой, что-то представлять еще. Я не буду толстым, точно. Я в спортзал ходить буду все время.
Вот я видел клип «Рамштайн», там, где они тут, там что-то типа приезжают тоже. И толстые.
Вот таким, как в «Рамштайн», я буду там лет там, не то, не знаю, лет в 70, наверное. Когда вот буду такой. Да, как «Рамштайн».
Да, еще, как я себя представляю, через 10 лет, ну, мне кажется, скорее всего, это будет тоже музыка. Если не музыка, то будет другой вид творчества. Но, скорее всего, это будет музыка. Толстым мне быть уже не суждено, это никогда не получится.
Просто Виталик от всех скрывает, что у него глистная инвазия.
Нет у меня их на самом деле.
Вот так вот, нету!
Он молодец, просто у него такая...
У меня медкнижка есть, я ее продлил недавно.
Сдавал! Все проверили. Документально подтверждено, что нету.
А Виталика вот с глистами нет ВКонтакте, что ли? Я вот ищу.
Уже 5 минут.
Я Виталика уже давно пытаюсь затащить его туда, чтобы он это, не знаю, хотя бы там, не знаю, для переписки установился. Но ему этого не надо, у него там... У него есть ящик, говорит, все, ему больше не надо ничего. Нет,
ну, да. У него есть ящик, куда он вкладывает свои глисты?
Именно так.
Нет, у меня есть ящик, куда мне приходят люди посылают мне туда письма. А про контакт это просто моя гражданская позиция. Все.
По-моему, это юношеский...
Он любит одноклассник.
Юношеский глоба... Какой-то глобальный...
Нет, зато если я на Mail.ru, там даже фотка моя есть. Я помню, эта фотка сделана, когда мы что-то гуляли с нашим последним барабанщиком, с Блиновым. Что-то пили-пили. И что-то давай фотографируемся. Я четко помню, что мы так... Лично я так напился, что потом, блядь, блевал, даже не помню как.
Вот поэтому, из-за того, что он блюет и глисты, он боится выкладывать свои фотки ВКонтакте и себя. А не ФСБ. Че? Да, мы сейчас будем делать групповые фотографии. Оксана. А, после эфира, наверное. Да, у нас есть раздел ВКонтакте, радиорубка, где мы выкладываем фотографии. И вот здесь вот, на этой двери, скоро не будут эти дебильные плакаты, а будут фотографии с радиопередач. Со звездами. Когда-нибудь она продаст эту фотографию за $100. Когда она будет на пенсии.
Три, два, один.
Андрей, со вспышкой бы лучше.
Нет, у меня, кстати, в ВКонтакте есть классная фотография. Там фотография Кристины Аватри, где она...
В маске. Не, насчет фотографий. Фотография это круто вообще. Но сейчас как идет? В Нижнем Новгороде. Если ты не рок-музыкант, не диджей, значит ты фотограф. Или писатель.
Или барабанщик.
На самом деле это все мы неудачники. Вот, надо просто признать это.
А вот...
Все неудачники, а этот программист еще. И еще и программист.
Вот, кстати, насчет фоток, они мне понравились. То есть, вот как бы за счет фоток-то вы, мне кажется, бы вот хорошо пиарились. Вот бы еще вам добавить аудио, и было бы вообще отлично. Страницу смотрел.
Это какие фотки?
За фотки спасибо отдельное Алине Бондарь, если она нас слышит сейчас. Это очень хорошая фотосессия получилась. Да. Целый день мы парились над этими фотками, излазили из пельмени, это отдельная тема. Целый день лазили по всему городу, сфоткались во всех всевозможных местах. Ну, там, в принципе, выложено, там очень много. Это мы потратили, считайте, целый день для того, чтобы пофоткаться. В принципе, в конце мы были все усталые, но довольны. Это была приятная усталость. Вот. Там даже есть фотографии такие, как бы, где мы в песке в каком-то... Кажется, что мы вообще не за пределами этого мира, грубо говоря. То есть... На самом деле это Сормово. Обломим вас сейчас.
На самом деле про эти карьеры. Ну, а там стенка
прикольная. Да, вот тоже видите, как у стену говоришь. Нам вот девочка одна там помогает, рисует сейчас. Классно, она такая очень клевая, прям... Я ей обещал лично CD наш со всеми росписями. Еще там одной девочке обещал в Челябинск отправить и одному парню в Курск. Вот так. Так что мы Что за ее деньги? За наши деньги выпущены. И подписаны, собственно, нами. И отправлены тоже нами же.
Guns N' Roses написано. Я почему-то прослушал. Да. Guns N' Roses, да. Ой.
На работе Виталька заставляет одеваться цивильно. Он даже серьгу вынул.
Я продался системе, на самом деле.
Из этого, из губы вынул серьгу.
Я продался системе из-за музыки.
Смотрю все наверх.
Я люблю вас всех. Так. Кто-то спрашивает про 10 лет, кто-то всегда говорит, что он любит всех. Наверное, нам уже стоит заканчивать. Может быть, у вас что-то еще есть, так сказать.
Ну... Да. Ну, в общем, мы благодарим всех, кто вот нас все-таки слушал. То есть, да, то есть, и...
У нас все-таки интернет пока говенный, в основном Волготелеком в городе, и он не позволяет слушать.
Так, ну, естественно, и заранее благодарю тех, кто скачает эту передачу, послушает все-таки. И еще также всех людей, которые нас поддерживают, также слушают и так далее. То есть, мы всех любим, обожаем. Спасибо большое.
Я хочу сказать, мы существуем уже 4 года, я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто на протяжении всех 4 лет был с нами, был рядом с нами. Сказать огромное спасибо всем нашим бывшим ударникам, всем нашим будущим ударникам, вообще всем людям, которые для нас что-то делали, для которых мы что-то делаем. Всем хочу сказать огромное спасибо. Вот.
Привет, на самом деле спасибо тем людям, кто ходили на наш концерт все эти 4 года.
И придут, надеюсь, еще.
Да, и они на самом деле нас поддерживали. Потому что рок-музыка, это не ассоциируется как бы напрямую с живыми концертами. Это, как бы, мне кажется, все то, ради чего мы делаем музыку.
Да, еще большое спасибо всем девушкам, которые окружают группу Процесс, бывшим, нынешним и будущим. То есть, да, и будущим. Ну, у кого-то, я не знаю, кто там как планирует. То есть, вот, и, ну, вообще... Ты потом, я говорю. Ну, в общем, вот, без женского внимания, конечно, тоже не очень хорошо. И девушки, они все-таки, так сказать, вдохновляют на подвиги и так далее. Вот, все, спасибо.
Ну, в принципе, все, что мы делаем для наших слушателей. Иначе бы нас здесь просто-напросто не было.
Ну вот, как бы, вот такая вот у нас была в гостях группа Paracels. Уже не начинающая, но уже не молодая, я бы так сказал. И я думаю, что скоро мы, может быть, услышим даже вас на наших, вот, то, что тоже делаем иногда, музыкальные. Вот. И так... Да. Да. Мы... Да.
В клубе мы только рады. Ударника даже есть. Не будет у нас, мы возьмем.
В кафешках обычно.
Да просто проводите, когда вот массет у нас будет, то ударник. Вот, пиздато будет.
И самое главное, мы называемся не Paracels, а группа Paracels на L. На L мягкий знак Paracels, так нежно и ласково.
К сожалению, мы так и не спросили, в чем суть, так сказать, названия. А зря. Ну, и вот как бы на прощание и спрашиваю.
В чем суть нашего названия? Интрига-то. На самом деле, мне тут недавно один человек написал, что вот команда Paracels есть в Хабаровске, там Paracels, как-то так. Вот, и у этой команды есть 4 альбома, и они прям занесены в какую-то там энциклопедию рока, являются прародителями хабаровского металла. По-моему, если о команде уже 5 лет нету никаких известий в интернете, значит, команда уже не существует. Вот, Поэтому тем, кто из Хабаровска, особый привет. Вот. А команда Парацельс называется так, потому что мы так хотим. Все.
Последнее слово от меня. У группы Evita вышла недавно новая песня. Они еще живы, я их очень люблю. Слушайте, пожалуйста. Сейчас мы будем устраивать коллективную фотографию, а всем остальным, собственно, я думаю, что мы прощаемся, да, Эдуард?
Да.
Вита.
И говорим до свидания, встретимся с вами в следующую пятницу, наверное, в 20:00. Goodbye. Да.
Давайте все ходим.
Пока!
Выстрел? Никто не поможет, я разбит как фарфор. На полу теплой кожи мигает светофор. Неудобные мысли в критический миг. Это тоже не выход, это тоже тупик. Бессознательный я и засыпаю пустой. Снова не знаю, кто я такой. Бесконечные войны, где своя, где я. И все тот же выстрел.
Но я буду знать и помнить все равно. Привычные очерки, твое лицо и сладкий запах солнечного дня. Я сплю, и мне снится сон. Все это лишь обычный сон. Но мне, наверное, кажется, что он будет длиться вечно. Будет длиться. Будет длиться. Будет длиться. Будет длиться.
Тебя не узнать, и тебя и все, о чем можно мечтать, твое каждое слово это обман.
И больше начаться от его ран.
Лишь последний рывок, и тебя не догнать, и тебя и все, о чем можно мечтать, но все так же тупо. Чем из груди
мы последний взгляд видим.
Не стоит прощения, не знание пустого, ни чужого крика. И света простого, обычная пропасть. Не ума вам все, и тебя навсегда, как богово поменять. Все в праже где? И куча врагов, и все в праже где? И номер все тоже засыпает, и станет белее декабря.
Раз, остаешь выстрел.